На разъезде наступила благодать. Но коменданту от этого легче не стало. Зенитчицы оказались девахами шумными и задиристыми, и старшина ежесекундно чувствовал, что попал в гости в собственный дом. Боялся ляпнуть не то, сделать не так, а уж о том, чтобы войти куда без стука, не могло теперь быть и речи. И если он забывал когда об этом, сигнальный визг немедленно отбрасывал его на прежние позиции. Пуще же всего Федот Евграфович страшился намеков и шуточек насчет возможных ухаживаний, и поэтому всегда ходил, уставясь в землю, словно потерял денежное довольствие за последний месяц. «Да не бычьтесь вы, Федот Евграфович», — сказала хозяйка, понаблюдав за его общением с подчиненными. «Они вас промеж себя стариком величают, так что глядите на них соответственно». Федоту Евграфовичу этой весной исполнилось 32, и стариком он себя считать не согласился. Поразмыслив, он пришел к выводу, что все это есть меры, предпринятые хозяйкой для упрочения собственных позиций. Она таки растопила лед комендантского сердца в одну из весенних ночей и теперь, естественно, стремилась укрепиться на завоеванных рубежах. Ночами зенитчицы азартно лупили из всех 8 стволов по пролетающим немецким самолетам, а днем разводили бесконечные пастерушки. Вокруг пожарного сарая вечно сушились какие-то их тряпочки. Подобные украшения старшина считал неуместными и кратко информировал об этом сержанта Кирьянову. «Демаскирует». «А есть приказ?» – не задумываясь, сказала она. «Какой приказ?» «Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах». Комендант промолчал. «Ну, их этих девок, кляду, только свяжись, хихикать будут до осени». Дни стояли теплые, безветренные, и комара народилось такое количество, что без веточки и шагу не ступишь. Но веточка – это еще ничего, это еще вполне допустимо для военного человека. А вот то, что вскоре комендант начал на каждом углу хрипеть да кхекать, словно и вправду был стариком, вот это было совсем уж никуда не годно. А началось все с того, что жарким майским днем завернул он на пакгаус и обмер. В глаза брызнуло таким неистово белым, таким тугим, да еще восьмикратно помноженным телом, что Воскова аж в жар кинуло. Все первое отделение во главе с командиром, младшим сержантом Осяниной, загорало на казенном брезенте, в чем мать родила. И хоть бы завизжали, что ли, для приличия, так нет же. Уткнули носы в брезент, затаились, и Федоту Евграфычу пришлось пятиться, как мальчишки из чужого огорода. Вот с того дня и стал он кашлять на каждом углу, будто коклюшный. А эту Осянину он еще раньше выделил. Строга, не засмеется никогда, только что поведет чуть губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются. Странная была Осянина, и поэтому Федот Евграфович осторожно навел справочки через свою хозяйку, хоть и понимая, что той поручение это совсем не для радости. Вдова она, поджав губы, через день доложила Марье Никифоровне. Так что полностью в женском звании состоит. Можете игры заигрывать. Старшина промолчал. Бабе все равно не докажешь. Взял топор, пошел во двор. Лучше нет для дум времени, как дрова колоть. А дум много накопилось, и следовало их привести в соответствие. А старший лейтенант Осянин погиб на второй день войны в утренней контратаке. Рита узнала об этом уже в июле, когда спавший заставы чудом прорвался сержант-пограничник. Застава держалась 17 дней. Днем и ночью Рита слышала далекую стрельбу. Застава жила, а с нею жила и надежда, что муж цел, что пограничники продержатся до прихода армейских частей и вместе с ними ответят ударом на удар. На заставе так любили петь. Ночь пришла, и тьма границу скрыла, но ее никто не перейдет, и врагу мы не позволим рыло сунуть в наш советский огород. Но дни шли, а помощи не было, и на 17-е сутки застава замолчала. Риту хотели отправить в тыл, а она просилась в бой. Ее гнали, силой запихивали в теплушки, но настырная жена заместителя начальника заставы, старшего лейтенанта Осянина, через день снова появлялась в штабе укрепрайона. В конце концов взяли санитаркой, а через полгода послали в полковую зенитную школу. Начальство ценило неулыбчивую вдову героя-пограничника, отмечало в приказах, ставило в пример и поэтому уважило личную просьбу направить по окончании школы на тот участок, где стояла застава, где погиб муж в яростном штыковом бою. Фронт тут попятился немного, зацепился за озера, прикрылся лесами, влез в землю и замер где-то между бывшей заставой и тем городком, где познакомился когда-то лейтенант Осянин с ученицей 9 Б. Теперь Рита была довольна. Она добилась того, чего хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то в самый тайный уголок памяти. У нее была работа, обязанности, вполне реальные цели для ненависти. А ненавидеть она научилась тихо и беспощадно. И хотя не удалось пока ее расчету сбить вражеский самолет, но немецкий аэростат прошить ей все-таки удалось. Он вспыхнул, съежился. Корректировщик выбросился из корзины и камнем полетел вниз. «Стреляй, Рита, стреляй!» — кричали зенитчицы. А Рита ждала, не сводя перекрестие с падающей точки. И когда немец перед самой землей рванул парашют, уже благодаря своего немецкого бога, она плавно нажала гашетку. Очередью из 4 стволов начисто разрезала черную фигуру. Девчонки кричали от восторга, целовали ее, а она улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь ее трясло. Помком взвода Кирьянова отпаивала чаем, утешала. «Пройдет, Ритуха. Я, когда первого убила, чуть не померла, ей-богу. Месяц снился, гад». Кирьянова была боевой девахой. Еще в финскую исползала с санитарной сумкой не 1 километр передовой. Имела орден. Рита уважала ее за характер, но особо не сближалась. Впрочем, Рита вообще держалась особняком. В отделении у нее были сплошь девчонки-комсомолки. Не то чтобы младше, нет, просто зеленые. Не знали они ни любви, ни материнства, ни горя, ни радости. Болтали о лейтенантах, да поцелуйчиках, а Риту это сейчас раздражало. «Спать!» — коротко бросала она, выслушав очередное признание. «Еще услышу о глупостях, настоишься на часах вдоволь». «Зря», — Ритуха лениво пеняла Кирьянова. «Пусть себе болтают, занятно. Пусть влюбляются, слова не скажу. А так лизаться по углам, этого я не понимаю». «Пример покажи», — улыбалась Кирьянова. И Рита сразу замолкала. Она даже представить не могла, что такое может случиться. Мужчин для нее не существовало. Один был мужчина, тот, что вел в штыковую поредевшую заставу на 2-м рассвете войны. Жила затянутая ремнем, на самую последнюю дырочку затянутая. Перед маем расчет сталось. 2 часа вели бой с юркими мессерами. Немцы заходили с солнца, пикировали нас четверенки, плотно поливая огнем. Убили подносчицу, курносую, некрасивую толстуху, всегда что-то жевавшую втихомолку. Легко ранили еще 2. На похороны прибыл комиссар части. Девочки ревели в голос. Дали салют над могилой, а потом комиссар отозвал Риту в сторону. «Пополнить отделение нужно». Рита промолчала. «У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщины на фронте, сами знаете, объект, так сказать, пристального внимания. И есть случаи, когда не выдерживают». Рита опять промолчала. Комиссар потоптался, закурил, сказал приглушенно. Один из штабных командиров, семейный, между прочим, завел себе, так сказать, подругу. Член военного совета, узнав полковника, того в оборот взял, а мне приказал подругу эту, так сказать, к делу определить, в хороший коллектив. «Давайте», — сказала Рита. Наутро увидела и залюбовалась. Высокая, рыжая, белокожая, а глаза детские, зеленые, круглые, как блюдце. «Боец Евгения Камелькова в ваше распоряжение». Тот день банным был. И когда наступило их время, девушки в предбаннике на новенькую, как на чудо, глядели. «Женька, ты русалка! Женька, у тебя кожа прозрачная! Женька, с тебя скульптуру лепить! Ой, Женька, тебя в музей надо! Под стекло на черном бархате!» «Несчастная баба», — вздохнула Кирьянова. «Такую фигуру в обмундировании паковать, это же сдохнуть легче». «Красивая», — осторожно поправила Рита. «Красивые редко счастливыми бывают». «На себя намекаешь», — усмехнулась Кирьянова. И Рита опять замолчала. Нет, не выходила у нее дружба с помком взвода Кирьяновой. Никак не выходила. А с Женькой вышла. Как-то сама собой, без подготовки, без прощупывания. Взяла Рита и рассказала ей свою жизнь. Укорить хотела отчасти, отчасти пример показать и похвастаться. А Женька в ответ не стала ни жалеть, ни сочувствовать. Сказала коротко: «Значит, и у тебя личный счет имеется». Сказано было так, что Рита хоть и знала про полковника, досконально спросила: «И у тебя тоже?» «А я одна теперь. Маму, сестру, братишку всех из пулемета уложили». «Обстрел был?» «Расстрел. Семьи комсостава захватили и под пулемет. А меня Истонка спрятала в доме напротив, и я видела все. Все. Сестренка последней упала. Специально добивали». «Послушай, Женька, а как же полковник?» — шепотом спросила Рита. «Как же ты могла, Женька?» «А вот могла». Женька с вызовом тряхнула рыжей шевелюрой. «Сейчас воспитывать начнешь или после отбоя?» Женькина судьба перечеркнула Ритину исключительность. И странное дело, Рита словно бы чуть оттаяла, словно бы дрогнула, помягчела. Даже смеялась иногда, даже пела с девчонками. Но само собой была только с Женькой наедине. Рыжая Камелькова, несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной и озорной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь да не менее доведет, то на перерыве под девичьей ля-ля-ля цыганочку спляшет по всем правилам, то вдруг роман рассказывать начнет, заслушаешься. «На сцену бы тебя, Женька», — вздыхала Кирьянова, — «такая баба пропадает». Так и кончилось Ритина старательно охраняемое одиночество. Женька все перетряхнула. В отделении у них замухрышка одна была, Галка-четвертак, худющая, востроносая, косички испакли и грудь плоская, как у мальчишки. Женька ее в бане отскребла, прическу соорудила, гимнастерку подогнала. Расцвела Галка. И глазки вдруг засверкали, и улыбка появилась. И поскольку Галка эта от Женьки больше ни на шаг не отходила, стали они теперь втроем. Рита, Женька и Галка. Известие о переводе с передовой на объект зенитчицы встретили в штыки. Только Рита промолчала, сбегала в штаб, поглядела карту, сказала: «Пошлите мое отделение». Девушки удивились. Женька подняла бунт, но на следующее утро вдруг переменилась. Стала за разъезд агитировать. Почему, отчего, никто не понимал. Но примолкли. Значит, надо. Женьке верили. Разговоры сразу утихли, начали собираться. А как прибыли на разъезд, Рита, Женька и Галка стали вдруг пить чай без сахара. Через три ночи Рита исчезла из расположения. Скользнула из пожарного сарая, тенью пересекла сонный разъезд и растаяла в мокром от росы ольшанике. По заглохшей лесной дороге выбралась на шоссе и остановила первый грузовик. «Далеко собралась, красавица?» – спросил усатый старшина. Ночью в тыл ходили машины за припасами, и сопровождали их люди, далекие от строевой и уставов. «До города подбросите?» Из кузова уже тянулись руки. Не ожидая разрешения, Рита встала на колесо и вмиг оказалась наверху. Усадили на брезент, набросили ватник. Подремли, деваха, часок. А утром была на месте. «Лида, Рая, в наряд!» Никто не видал, а Кирьянова узнала, доложили. Ничего не сказала, усмехнулась про себя. Завела кого-то гордячка. Пусть ее, может, оттает. И Воскову ни слова. Впрочем, Воскова никто из девушек не боялся, а Рита меньше всех. Ну, бродит по разъезду пенек замшелый. В запасе 20 слов, да и те из уставов. Кто же его всерьез-то принимать будет? Но форма есть форма, а в армии особенно. И форма эта требовала, чтобы о ночных путешествиях Риты не знал никто, кроме Женьки да Галки Четвертак. Откачевывали в городишко сахар, галеты, пшенный концентрат, а когда и банки с тушенкой. Шальная от удачи, Рита бегала туда по 2-3 ночи в неделю. Почернела, осунулась. Женька укоризненно шипела в ухо. «Зарвалась ты, мать! Налетишь на патруль, либо командир какой заинтересуется, и сгоришь! Молчи, Женька, я везучая!» У самой от счастья глаза светятся. Разве с такой серьезно поговоришь? Женька только расстраивалась. «Ой, гляди, Ритка!» То, что о ее путешествиях Кирьянова знает, Рита быстро догадалась по взглядам да усмешечкам. Обожгли ее эти усмешечки. Словно она и впрямь своего старшего лейтенанта предавала. Потемнело, хотела дернуть. Женька не дала. Уцепилась, уволокла в сторону. «Пусть, Рита, пусть что хочет, думает». Рита опомнилась. «Правильно. Пусть любую грязь сочиняет. Лишь бы помалкивала, не мешала. Воскову бы не донесла. Занудит, запилит, света не взвидишь. Пример был. Двух подружек из первого отделения старшина за рекой поймал. 4 часа с обеда до ужина мораль читал. Устав наизусть цитировал. Инструкции, наставления довел девчонок до 3-х слез. Не то что за реку, со двора зареклись выходить». Но Кирьянова пока молчала. Стояли безветренные белые ночи. Длинные от зари до зари сумерки дышали густым настоем зацветающих трав. И зеничицы до вторых петухов пели песни у пожарного сарая. Рита таилась теперь только от Воскова. Исчезала через 2 ночи на 3-ю, вскоре после ужина, а возвращалась перед подъемом. Эти возвращения Рита любила больше всего. Опасность попасть на глаза патруля была уже позади, и теперь можно было спокойно шлепать босыми ногами по холодной до боли росе, забросив связанные ушками сапоги за спину. Шлепать и думать о свидании, о жалобах матери и о следующей самоволке. И от того, что следующее свидание она может планировать сама, не завися или почти не завися от чужой воли, Рита была счастлива. Но шла война, распоряжаясь по своему усмотрению человеческими жизнями. И судьбы людей переплетались причудливо и непонятно. И обманывая коменданта Тихого 171-го разъезда, младший сержант Маргарита Осянина и знать не знала, что директива имперской службы СД за номером 219-702 с грифом «Только для командования» уже подписана и принята к исполнению. А зори здесь были тихими-тихими. Рита шлепала босиком, сапоги раскачивались за спиной, с болот полз плотный туман, холодил ноги, оседал на одежде. И Рита с удовольствием думала, как сядет перед разъездом на знакомый пенек, наденет сухие чулки и обуется. А сейчас торопилась, потому что долго ловила попутную машину. Старшина же Восков вставал ни свет ни заря и сразу шел щупать замки на пакгаузе. А Рита как раз туда должна была выходить. Пенек ее был в 2 шагах от бревенчатой стены за кустами. До пенька оставалось два поворота, потом напрямик через ольшаник. Рита миновала первый и замерла. На дороге стоял человек. Он стоял, глядя назад, рослый, в пятнистый плащ палатки, горбом выпиравший на спине. В правой руке он держал продолговатый, туго обтянутый ремнями сверток. На груди висел автомат. Рита шагнула в куст. Вздрогнув, он обдал ее росой, но она не почувствовала. Почти не дыша, смотрела сквозь редкую еще листву на чужого, недвижимо, как во сне, стоящего на ее пути. Из лесу вышел второй, чуть пониже, с автоматом на груди и с точно таким же тючком в руке. Они молча пошли прямо на нее, неслышно ступая высокими шнурованными башмаками по росистой траве. Рита сунула в рот кулак, до боли стиснула его зубами. «Только не шевельнуться!» Не закричать, не броситься напролом сквозь кусты. Они прошли рядом. Крайний коснулся плечом ветки, за которой она стояла. Прошли молча, беззвучно, как тени, и скрылись. Рита обождала? Никого. Осторожно выскользнула, перебежала дорогу, нырнула в куст, прислушалась. Тишина. Задыхаясь, кинулась на пролом, сапоги били по спине. Не таясь, пронеслась по поселку, забарабанила в сонную, наглухо заложенную дверь. «Товарищ комендант! Товарищ старшина!» Наконец открыли.
Восков стоял на пороге, в галифе, тапочках на босу ногу, в нижней бязевой рубахе с завязками, хлопал сонными глазами. «Что?»
«Немцы в лесу!»
Через 40 минут поисковая группа построилась, но вышли только через 1.5 часа, потому что старшина был строг и придирчив. «Разут совсем!» Так и есть. У половины сапоги на тонком чулке, а у другой половины портянки намотаны, словно шарфики. С такой обувкой много не навоюешь, потому как через 3 километра ноги эти вояки собьют до кровавых пузырей. Ладно, хоть командир их, младший сержант Осянина, правильно обуто. Однако почему подчиненных не учит? 40 минут преподавал, как портянки наматывать, а еще 40 винтовки чистить заставил. Они в них, ладно, если мокриц не развели, а ну как стрелять придется». Остаток времени старшина посвятил небольшой лекции, вводящей, по его мнению, бойцов в курс дела. «Противника не бойтесь. Он по нашим тылам идет, значит, сам боится. Но близко не подпускайте, потому как противник все же мужик здоровый и вооружен специально для ближнего боя. Если уж случится, что рядом он окажется, тогда затаитесь лучше». Только не бегите, упаси бог. В бегущего из автомата попасть – одно удовольствие. Ходите только подвое. В пути не отставать и не разговаривать. Если дорога попадется, как надо действовать? «Знаем», – сказала рыжая. «Одна справа, другая слева». «Скрытно», – уточнил Федот Евграфыч. «Порядок движения такой будет. Впереди головной дозор в составе младшего сержанта с бойцом. Затем в 100 метрах основное ядро. Я, — он оглядел свой отряд, — с переводчицей. В 100 метрах за нами последняя пара. Идти, конечно, не рядом, а на расстоянии видимости. В случае обнаружения противника или чего непонятного, кто по-звериному или там птичьему кричать может?» Захихикали дуры. «Я серьезно спрашиваю. В лесу сигналы голосом не подашь. У немца тоже уши есть». Примолкли.
«Я умею, — робко сказала Гурвич, — по-ослиному. И-а, и-а».
«Ослы здесь не водятся, — с неудовольствием заметил старшина. Ладно, давайте крякать учиться, как утки. Показал, а они засмеялись. Чего им вдруг весело стало? Восков не понял, ну и сам улыбки не сдержал. Так селезень утицу подзывает, пояснил он. Ну-ка, попробуйте. Крякали с удовольствием. Особенно эта рыжая старалась. Евгения, ох, хороша девка, не приведи бог влюбиться, хороша. Но всех лучше, понятное дело, у Осяниной получалось. Способная, видать. И еще одной неплохо, у Лизы, что ли. Коренастой, плотной, то ли в плечах, то ли в бедрах, не поймешь, где шире. А голос лихо подделывает. И вообще ничего, такая всегда пригодится. Здорова, хоть паши на ней. Не то что пигалицы городские, Галя Четвертак да Соня Гурвич, переводчицы. Идем на вопь озера. Глядите сюда. Столпились у карты, дышали в затылок, в уши, смешно. Ежели немцы к железке идут, им озеро не миновать. А пути короткого они не знают. Значит, мы раньше их там будем. До места нам верст 20, к обеду придем. И подготовиться успеем, потому как немцам обходным порядком, да таясь, не меньше, чем 100 отшагать надо. Все понятно, товарищи бойцы? Посерьезнели его бойцы. Понятно. Им бы телешом загорать, да в самолеты пулять. Вот это война. Младшему сержанту Осяниной проверить припас и готовность. Через 15 минут выступаем. Оставил бойцов, надо было домой забежать. Хозяйке еще до этого поручил сидр собрать, да и захватить кое-чего требовалось. Немцы вояки злые, это только на карикатурах их пачками бьют. Требовалось подготовиться. Марья Никифоровна собрала, что велел, даже больше. Сало шматок положила, да рыбки вяленой. Хотел ругнуть, но передумал. Орал-то, что на свадьбе. Сунул в сидр патронов побольше для винтовки и нагана. Пару гранат прихватил. Мало ли что может случиться. Хозяйка глядела испуганно, тихо, глаза на мокром месте. И тянулась, уж так вся тянулась к нему, хоть и не двигалась с места, что Восков не выдержал, руку на голову ее положил. Послезавтра вернусь, либо крайний срок в среду. Заплакала. Эх, бабы, бабы, несчастный вы народ. Мужикам война — это как зайцу курева, а уж вам-то... Вышел за околицу, оглядел свою гвардию. Винтовки чуть прикладом по земле не волочатся. Вздохнул Восков. «Готовы?» «Готовы», — сказала Рита. «Заместителем на все время операции назначаем младшего сержанта Осянину. Сигналы напоминаю. 2 кряка — внимание. Вижу противника. 3 кряка — все ко мне». Засмеялись девчонки. А он нарочно так говорил. 2 кряка, 3 кряка. Нарочно, чтоб засмеялись, чтоб бодрость появилась. Головной дозор, шагом, арч! Двинулись. Впереди Осянина с толстухой. Восков обождал, пока не скрылись в кустах. Отсчитал про себя до 100, пошел следом. С переводчицей, что под винтовкой, под сумком, с каткой да сидором гнулась, как тростинка. Сзади шли Камелькова и Галя Четвертак. За бросок к вопь озеру Восков не беспокоился. Прямую дорогу туда немцы знать не могли, потому что дорогу эту он открыл сам, еще в финскую. На всех картах здесь топи обозначались, и у немцев был один путь в обход – по лесам, а потом к озеру, на Синюхину гряду. И миновать гряду эту им было никак невозможно. И как бы ни шли его бойцы, как бы ни чухались, немцам идти все равно дольше. Раньше, чем к вечеру, они туда не выйдут. А к тому времени он уже успеет перекрыть все ходы-выходы. Положит своих девчат за камни, укроет понадежнее, пальнет разок для бодрости, а там и поговорит. В конце концов, одного и прикончить можно. А с немцем один на один Восков схватки не боялся. Бойцы его шагали бодро и вроде вполне соответственно. Смеху и разговоров комендант не обнаружил. Как уж они там наблюдали, про это он знать не мог. Но под ноги себе глядел, как при медвежьей облоге. и засек легкий следок с чужими рубчиками. Следок этот тянул на добрый 44-й размер, из чего Федот Евграфович заключил, что оставил его детина под 2 метра и весом пудов на 6 с гаком. Конечно, с таким обормотом встречаться девчатам с глазу на глаз, даже если они вооружены, никак не годилось. Но вскоре старшина углядел еще отпечаток и по 2 сообразил, что немец топал в обход топи. Все выходило так, как он замыслил. «Хорошо, немчура побегает», — сказал он своей напарнице. «Здорово очень даже побегает, 40 верст. Переводчица на это ничего не сказала, потому как сильно умаялась. Аж приклад по земле волочился. Старшина несколько раз глянул, урывками ухватывая остренькое, некрасивое, но уж очень серьезное личико ее. Подумал жалостливо, что при теперешнем мужском дефиците не видать ей семейной бытности, и спросил неожиданно: «Тять с маманей у тебя живы или сиротствуешь?»
«Сиротствую?» Она улыбнулась. «Пожалуй, знаете, сиротствую».
«Сама, что ли, не уверена?»
«А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина?»
«Резон.
В Минске мои родители». Она подергала тощим плечом, поправляя винтовку. «Я в Москве училась, готовилась к сессии, а тут...»
«Известие имеешь?»
«Ну что вы!»
«Да». Федот Евграфович еще покосился, прикинул, не обидит ли родители еврейской нации.
«Естественно».
«Естественно». Комендант сердито посопел. «Было бы естественно, так не спрашивал бы». Переводчица промолчала, шлепала по мокрой траве корявыми кирзачами, хмурилась, вздохнула тихо.
«Может, уйти успели?»
Полоснула Воскова по сердцу от вздоха этого. «Ах, заморыш ты воробьиной! По силам ли горе на горбу-то у тебя? А ну, боец Гурвич, крякни 3 раза!»
«Зачем это?»
«Для проверки боевой готовности. Ну, забыла, как учил?» Сразу заулыбалась. И глазки живые стали.
«Нет, не забыла».
Кряк, конечно, никакой не получился. Баловство одно, как в театре. Но и головной дозор, и замыкающее звено все-таки сообразили, что к чему, подтянулись. А Осянина просто бегом примчалась, и винтовка в руке. «Что случилось?» «Коли б что случилось, так вас бы уже архангелы на том свете встречали», — выговорил ей комендант. «Растопались, понимаешь, как телушки, и хвост трубой». Обиделась, аж вспыхнула вся, как заря майская. «А как иначе? Учить-то надо. Устали?» «Еще чего рыжая выпалила, за Осянину расстроилась, ясное дело». «Вот и хорошо, миролюбиво», — сказал Федот Евграфович. «Что в пути заметили? По порядку. Младший сержант Осянина».
«Вроде ничего», — Рита замялась. «Ветка на повороте сломана была».
«Молодец. Верно. Ну, замыкающий, боец Камелькова». «Ничего не заметила, все в порядке».
«С кустов роса сбита», — торопливо сказала вдруг Лиза Бричкина. «Справа еще держится, а слева от дороги сбита».
«Во глаз!» — довольно сказал старшина. «Молодец, красноармеец Бричкина!» А еще было на дороге 2 следа. От немецкого резинового ботинка, что ихние десантники носят. По носкам, ежели судить, то держат они вокруг болота. И пусть себе держат, потому что мы болото это возьмем напрямки. Сейчас 15 минут покурить можно, оправиться.
Хихикнули, будто он глупость какую сказал.
«А это команда такая, в уставе она записана». Восков нахмурился. «Не реготать и не разбегаться. Все!» Показал, куда вещмешки сложить, куда скатки, куда винтовки составить, и распустил свое воинство. В раз все в кусты шмыгнули, как мыши. Старшина достал топорик, вырубил в сухостой 6 добрых слег и только после этого закурил, присев у вещей. Вскоре все тут собрались, шушукались, переглядывались. «Сейчас внимательнее надо быть», — сказал комендант. «Я первым пойду, а вы гуртом за мной, но след в след. Тут слева-справа трясины, Маму позвать не успеете. Каждая слегу возьмет. И прежде чем ногу поставить, слегой Дрыгову пусть пробует. Вопросы есть? Промолчали на этот раз. Рыжая только головой дернула, но воздержалась. Старшина встал, затоптал во мху окурок. Ну, у кого силы много? А чего, неуверенно спросила Лиза Бричкина. Боец Бричкина понесет вещмешок переводчице. Зачем, пискнула Гурвич, а затем, что не спрашивают. Камелькова, я взять мешок у красноармейца четвертак. Давай четверточок заодно и винтовочку. Разговорчики, делать что велят. Личное оружие каждый несет сам. Кричал и расстраивался. Не так надо. Разве горлом сознательности добьешься? До кондрашки дораться можно, а дело от этого не прибудет. Однако разговаривать стали больно, щебетать. А щебет военному человеку штык в печенку. Это уж так точно. Повторяю, значит, чтоб без ошибки. За мной в затылок. Ногу ставить след в след. Слегой топь. Можно вопрос? Господи, твоя воля, утерпеть не могут. Что вам, боец Камелькова? Что такое слегой? Слегка, что ли? Дурака валяет рыжий, по глазам видно. Опасные глазищи, какому ты? Что у вас в руках? Дубина какая-то. Вот она и есть слега. Ясно говорю? Теперь прояснилось. Даль. Какая еще даль? Словарь такой, товарищ старшина, вроде разговорника. Евгений, перестань, крикнула Осянина. Да, маршрут опасный, тут не до шуток. Порядок движения. Я головной, за мной Гурвич, Бричкина, Камелькова, четвертак. Младший сержант Осянина, замыкающая. Вопросы? Глубоко там? Четвертак интересуется. Ну, понятно, при ее росте ведро бочажок. Местами будет по... Ну, по это самое. Вам по пояс, значит. Винтовки берегите. Шагнул сходу по колени. Только трясина чвакнула. Побрел, раскачиваясь, как на пружинном матрасе. Шел, не оглядываясь, по вздохам да испуганному шепоту, определяя, как движется отряд. Сырой стоялый воздух душно висел над болотом. Цепкие весенние комары тучами велись над разгоряченными телами. Остро пахло прелой травой, гниющими водорослями, болотом. Всей тяжестью налегая на шесты, девушки с трудом вытягивали ноги из засасывающей холодной топи. Мокрые юбки липли к бедрам. Ружейные приклады волочились по грязи. Каждый шаг давался с напряжением, и Восков брел медленно, приноравливаясь к маленькой Гале четвертак. Он держал курс на островок, где росли две низкие, исковерканные сыростью сосенки. Комендант не спускал с них глаз, ловя в просвет между кривыми стволами дальнюю сухую березу, потому что и вправо, и влево брода уже не было. «Товарищ старшина!» А, леший, комендант покрепче вогнал шест, с трудом повернулся. Так и есть, растянулись, стали. Не стоять, не стоять, засосет. Товарищ старшина, сапог с ноги снялся. Четвертак с самого хвоста кричит. Торчит, как кочка, юбки не видно. Осянина подобралась, подхватила ее, тыкает шестом в трясину. Сапог, что ли, нащупывает? Нашли? Нет. Камелькова слегу перекинула, качнулась в бок. Хорошо он заметил вовремя. Заорал, аж жил на лбу вздулись. Куда? Стоять! Я помочь! Стоять! Нет назад пути! Господи, совсем он с ними запутался. То не стоять, то стоять. Как бы не испугались, в панику не ударились. Паника в трясине смерть. Спокойно, спокойно только. До островка пустяк остался. Там передохнем. Нашли сапог? Нет, вниз тянет, товарищ старшина. Идти надо, тут зыбко, долго не простоим. А сапог как же? Да разве найдешь его теперь? Вперед, вперед за мной! Повернулся, пошел, не оглядываясь. След в след, не отставать! Это он нарочно кричал, чтоб бодрость появилась. У бойцов от команды бодрость появляется. Это он по себе знал, точно. Добрели, наконец. Он особо за последние метры боялся. Там поглубже. Ног уже не вытянешь. Телом дрыгву эту проклятую раздвигать приходится. Тут и силы нужны, и сноровка. Но обошлось. У островка, где уже стоять можно было, Воскоп задержался. Пропустил мимо всю команду свою, помог на твердую землю выбраться. Не спешите, только спокойно. Здесь передохнем. Девушки выходили на остров, валились на жухлую прошлогоднюю траву. Мокрые, облепленные грязью, задыхающиеся. Четвертак не только сапог, а и портянку болоту подарила. Вышла в одном чулке. В дырку большой палец торчит, синий от холода. «Ну что, товарищи бойцы, умаялись?» Промолчали бойцы, только Лиза поддакнула. «Умаялись. Ну, отдыхайте покуда. Дальше легче будет. До сухой березы добредем и шабаш». «Нам бы помыться», — сказала Рита. «На той стороне протока чистый, песчаный берег, хоть купайтесь. Нас ушиться, конечно, на ходу придется». Четвертак вздохнула, спросила несмело. «А мне как же без сапога?»
«А тебе чуню сообразим», — улыбнулся Федот Евграфович. «Только уж за болотом, не здесь. Потерпишь?»
«Потерплю». «Растрепотый, Галка», — сердито сказала Камелькова. «Надо было пальцы вверх загибать, когда ногу вытаскиваешь». «Я загибала, он все равно слез». «Холодно, девочки. Я мокрая до самых-самых... Думаешь, я сухая? Я раз оступилась, да как сяду...» «Смеются. Значит, ничего, отходит. Хоть и женский пол, а молодые, и селенка какая-никакая имеется. Только бы не расхворались, вода лед». Федот Евграфович еще раз затянулся, кинул в болото окурок, встал. Сказал бодро. «А ну, разбирай слеги, товарищи бойцы, и за мной прежним порядком. Мыться, греться там будем, на бережку». И шарахнул с корня прямо в бурое месиво. Этот последний бродок тоже был не приведи Господь. Жижа, что овсяный кисель, и ногу не держит, и поплыть не дает. Пока ее распихаешь, чтобы вперед продвинуться, 7 потов сойдет. «Как, товарищи?» — это он для поднятия духа крикнул, не оглядываясь.
«Пиявки тут есть?» — задыхаясь, спросила Гурвич.
Она следом за ним шла, уже по проломленному, ей полегче было. «Нету тут никого. Мертвое место, погибельное». Слева вспучился пузырь, лопнул, и разом гулко вздохнуло болото. Кто-то сзади ойкнул испуганно, и Восков пояснил.
«Газ болотный выходит, не бойтесь, потревожили мы его».
Подумал маленько, добавил. «Старики бают, что аккурат в таких местах хозяин живет, лишак, значит. Сказки, понятное дело». Молчит его гвардия, пыхтит, ойкает, задыхается, но лезут, упрямо лезут, зло. Полегче стало, кисель пожиже, дно попрочнее, даже кочки кое-где появились. Старшина нарочно хода не убыстрял, и отряд подтянулся, в затылок шли. К березе почти разом выбрались. Дальше лесок начинался, кочки да мшаник. Это уж совсем пустяком выглядело, тем более, что и почва все повышалась, и в конце незаметно переходила в сухой беломошный бор. Тут они загалдели разом, обрадовались и слеги побросали. Однако Федот Евграфович слеги велел поднять и все к одной приметной сосне прислонить. Может, кому сгодится. А отдыхать не дал ни минуты. Даже босую Галю четвертак не пожалел. «Чуть, товарищи красноармейцы, осталось. Поднатужьтесь, у протоки отдохнем». Влезли на взгорбок, сквозь сосенки протока открылась. Чистый, как слеза в золотых песчаных берегах. «Ура!» — закричала рыжая Женька. «Пляж, девочки!» Девушки заорали что-то веселое, кинулись к реке по откосу, на ходу сбрасывая с себя скатки, вещмешки. «Отставить!» — гаркнул комендант. «Смирно!» Враз замерли. Смотрит удивленно, даже обиженно. «Песок!» — сердито продолжал старшина. «А вы в него винтовки суете, вояки! Винтовки к дереву прислонить, понятно? Сидора, скатки в одно место. На мытье и приборку даю 40 минут. Я за кустами буду, на расстоянии звуковой связи. Вы, младший сержант Осянин, за порядок мне отвечаете». «Есть, товарищ старшина?»
Ну, все. Через 40 минут, чтоб все были готовы, одеты, обуты и чистые.